Глава 17. Гости доктора Кэмпа. Доктор Кэмп продолжал писать в своем кабинете, пока звук выстрелов не привлек его внимания. «Пав, пав, пав!» — щелкали они один за другим. «Ого!» — воскликнул доктор, снова прикусив ручку и прислушиваясь. «Кто это в Бердоке палит из револьвера? Что еще эти ослы выдумали?» Он подошел к южному окну, открыл его и, высунувшись, стал вглядываться в ночной город. Сеть освещенных окон, газовых фонарей и витрин с черными промежутками крыш и дворов. «Как будто там, под холмом, у крикетистов собралась толпа», — сказал он, всматриваясь. Затем взгляд его устремился туда, где светились огни судов и пристань. Небольшое ярко освещенное строение сверкало, точно желтый алмаз. Молодой месяц всходил к западу от холма, а звезды сияли почти как под тропиками. Минут через пять, в течение которых мысль его уносилась к социальным условиям будущего и блуждала в дебрях беспредельных времен, доктор Кэмп вздохнул, опустил окно и вернулся к письменному столу. Приблизительно через час после этого у входной двери позвонили. С тех пор, как доктор Кэмп услышал выстрелы, работа его шла вяло. Он то и дело отвлекался и задумывался. Когда раздался звонок, он оставил работу и прислушался. Он слышал, как прислуга пошла открывать дверь и ждал ее шагов на лестнице, но она не пришла. «Кто бы это мог быть?» — сказал доктор Кэмп. Он попытался снова приняться за работу, но это ему не удавалось. Тогда он встал, вышел из кабинета и спустился по лестнице на площадку. Там он позвонил, и когда в холле внизу появилась горничная, спросил ее, перегнувшись через перила. «Письмо принесли?» «Нет, случайный звонок, сэр», — ответила горничная. «Я что-то нервничаю сегодня», — сказал Кэмп про себя. Он вернулся в кабинет, решительно принялся за работу и через несколько минут был уже весь поглощен ею. Тишину в комнате нарушало лишь тиканье часов до поскрипывания пера, бегавшего по бумаге, в самом центре светлого круга, отбрасываемого лампой на стол. Было 2 часа ночи, когда доктор Кэмп решил, что на сегодня хватит. Он встал, зевнул и спустился вниз, в свою спальню. Он снял уже пиджак и жилет, как вдруг почувствовал, что ему хочется пить. Взяв свечу, он спустился в столовую, чтобы поискать там содовой воды и виски. Научные занятия сделали доктора Кэмпа весьма наблюдательным. Возвращаясь из столовой, он заметил темное пятно на линолеуме возле циновки у самой лестницы. Он поднялся уже наверх, как вдруг задал себе вопрос, откуда могло появиться это пятно. Это была, очевидно, подсознательная мысль, но как бы то ни было, он вернулся в холл, поставил сифон и виски на столик и, нагнувшись, стал рассматривать пятно. Без особого удивления он убедился, что оно липкое и темно-красное, совсем как подсыхающая кровь. Прихватив сифон и бутылку с виски, он поднялся наверх, внимательно глядя по сторонам и пытаясь объяснить себе, откуда могло появиться кровавое пятно. На площадке он остановился и в изумлении уставился на дверь своей комнаты. Ручка двери была в крови. Он взглянул на свою руку. Она была совершенно чистая. И тут он вспомнил, что когда вышел из кабинета, дверь в его спальню была открыта, следовательно, он к ручке совсем не прикасался. Он твердым шагом вошел в спальню. Лицо у него было совершенно спокойное, разве только несколько более решительное, чем обычно. Взгляд его, внимательно пройдя по комнате, упал на кровать. На одеяле темнела лужа крови, простыня была разорвана. Войдя в комнату в первый раз, он этого не заметил, так как направился прямо к туалетному столику. В одном месте постель была смята, как будто кто-то только что сидел на ней. Тут ему почудилось, что чей-то голос негромко воскликнул. «Боже мой, да ведь это Кэмп!» Но доктор Кэмп не верил в таинственные голоса. Он стоял и смотрел на смятую постель. Должно быть, ему просто послышалось. Он снова огляделся, но не заметил ничего подозрительного, кроме смятой и запачканной кровью постели. Тут он ясно услышал какое-то движение в углу комнаты возле умывальника. В душе всякого человека, даже самого просвещенного, гнездятся какие-то неуловимые остатки суеверия. Жуткое чувство охватило доктора Кэмпа. Он затворил дверь спальни, подошел к комоду и поставил на него сифон. Вдруг он вздрогнул. В воздухе между ним и умывальником висела окровавленная повязка. Пораженный, он стал вглядываться. повязка была пустая, аккуратно сделанная, но совершенно пустая. Он хотел подойти и схватить ее, но чье-то прикосновение остановило его, и он совсем рядом услыхал голос. «Кэмп!» «А-а-а!» — сказал Кэмп, разинув рот. «Не пугайтесь!» — продолжал голос. «Я невидимка». Кэмп некоторое время молча глядел на повязку. «Невидимка?» — сказал он наконец. «Невидимка», — повторил голос. Кэмпу сразу вспомнилась история, которую он так усердно высмеивал еще сегодня утром, но в эту минуту он, по-видимому, не очень испугался и удивился. Только впоследствии он мог дать себе отчет в своих чувствах. «Я считал, что все это выдумка», — сказал он. При этом у него в голове вертелись доводы, которые он приводил утром. «Вы в повязке?» — спросил он. «Да», — ответил невидимка. «О, — взволнованно сказал Кэмп, — вот так штука!» Но тут же спохватился. «Вздор! Фокус какой-нибудь!» Он быстро шагнул вперед, и рука его, протянутая к повязке, встретила невидимые пальцы. При этом прикосновении он отпрянул и изменился в лице. «Ради бога, Кэмп, не пугайтесь! Мне так нужна помощь! Постойте!» Невидимая рука схватила Кэмпа за локоть. Кэмп ударил по ней. «Кэмп!» — крикнул голос. «Кэмп, успокойтесь!» И рука невидимки еще крепче сжала его локоть. Бешеное желание высвободиться овладело Кэмпом. Перевязанная рука вцепилась ему в плечо, и вдруг Кэмп был сшиблен с ног и брошен навзничь на кровать. Он открыл рот, чтобы крикнуть, но в ту же секунду край просто не очутился у него между зубами. Невидимка держала его крепко, но руки у Кэмпа были свободны, и он неистово колотил ими, куда попало. «Будьте благоразумны», — сказал невидимка, который, несмотря на сыпавшиеся на него удары, крепко держал Кэмпа. «Ради бога, не выводите меня из терпения! Лежите смирно, болван вы этакий!» — проревел невидимка в самое ухо Кэмпа. Еще с минуту Кэмп продолжал барахтаться, потом затих. «Если вы крикнете, я размажу вам голову», — сказал невидимка, вынимая простыню изо рта Кэмпа. «Я невидимка. Это не выдумка и не фокус. Я действительно невидимка, и мне нужна ваша помощь. Я не причиню вам никакого вреда, если вы не будете вести себя как мужлан. Неужели вы меня не помните? Кэмп! Я Гриффин. Мы же вместе учились в университете». «Дайте мне встать», — сказал Кэмп. «Я никуда не убегу, и дайте мне минуту посидеть спокойно». Он сел на кровати и пощупал затылок. «Я Гриффин, учился в университете вместе с вами. Я сделал себя невидимым. Я самый обыкновенный человек, которого вы знали, но только невидимый».
«Гриффин?» — переспросил Кэмп.
«Да, Гриффин», — ответил голос. «В университете я был на курс моложе вас. Белокурый, почти альбинос, 6 футов росту, широкоплечий, лицо розовое, глаза красные. Получил награду за работу по химии».
«Ничего не понимаю», — сказал Кэмп. «В голове у меня совсем помутилось. При чем тут Гриффин?»
«Гриффин — это я». Кэмп задумался.
«Это ужасно», — сказал он. «Но какая чертовщина может сделать человека невидимым?»
«Никакой чертовщины. Это вполне логичный и довольно несложный процесс».
«Это ужасно», — сказал Кэмп. «Каким образом?»
«Да, ужасно, но я ранен. Мне больно, и я устал». «О, Господи, Кэмп, будьте мужчиной. Отнеситесь к этому спокойно. Дайте мне поесть и напиться, а пока что я присяду».
Кэмп глядел на повязку, двигающуюся по комнате. Затем он увидел, что плетеное кресло притащилось по полу и остановилось возле кровати. Оно затрещало, и сиденье опустилось на 1/4 дюйма. Кэмп протер глаза и снова пощупал затылок.
«Это почище всяких привидений», — сказал он и глупо рассмеялся. «Вот так-то лучше. Слава богу, вы становитесь благоразумным».
«Или глупею», — сказал Кэмп и снова протер глаза.
«Дайте мне виски, я еле дышу».
«Этого я бы не сказал. Где вы? Если я встану, то не наткнусь на вас?» «Ага, вы тут. Ладно, виски, пожалуйста. Куда же мне подать его вам?» Кресло затрещало, и Кэмп почувствовал, что стакан берут у него из рук. Он выпустил его не без усилия, невольно опасаясь, что стакан разобьется. Стакан повис в воздухе дюймах в 20 над креслом. Кэмп глядел на стакан в полном недоумении.
«Это, ну, конечно, это гипноз. Вы, должно быть, внушили мне, что вы невидимы».
«Чушь», — сказал голос.
«Но ведь это безумие».
«Выслушайте меня».
«Только сегодня я привел неоспоримые доказательства», — начал Кэмп, — «что невидимость...»
«Плюньте на все доказательства», — прервал его голос. «Я умираю с голоду, и для человека, совершенно раздетого, здесь довольно прохладно».
«Он чувствует голод», — сказал Кэмп.
Стакан виски опрокинулся. «Да», — сказал невидимка, со стуком ставя стакан. «Нет ли у вас халата?»
Кэмп пробормотал что-то в полголоса и, подойдя к платяному шкафу, вынул оттуда темно-красный халат.
«Подойдет?» — спросил он.
Халат взяли у него из рук. С минуту он висел неподвижно в воздухе, затем как-то странно заколыхался, вытянулся во всю длину и, застегнувшись на все пуговицы, опустился в кресло.
«Хорошо бы кальсоны, носки и туфли», — отрывисто произнес невидимка, — «и поесть».
«Все что угодно, но со мной в жизни не случалось ничего более нелепого».
Кэмп достал из комода вещи, которые просил невидимка, и спустился в кладовку. Он вернулся с холодными котлетами и хлебом и, пододвинув небольшой столик, расставил все это перед гостем.
«Обойдусь и без ножа», — сказал невидимка, и котлета повисла в воздухе. Послышалось чавканье.
«Я всегда предпочитал сперва одеться, а потом уже есть», — сказал невидимка с набитым ртом, жадно глотая хлеб с котлетой. «Странная прихоть».
«Рука, по-видимому, действует», — сказал Кэмп.
«Будьте спокойны», — сказал невидимка.
«И все-таки как это странно».
«Вот именно. Но самое странное то, что я попал именно к вам, когда мне понадобилась перевязка. Это моя первая удача. Впрочем, я все равно решил переночевать в этом доме. Вам не отвертеться. Страшно неудобно, что кровь мою видно, правда? Целая лужа натекла. Должно быть, она становится видимой по мере свертывания. Мне удалось изменить лишь живую ткань. Я невидим только пока жив. Уж 3 часа, как я здесь».
«Но как вы это сделали?» — начал Кэмп раздраженно. «Черт знает что! Вся эта история от начала до конца — сплошная нелепость!»
«Напрасно вы так думаете», — сказал невидимка. «Все это совершенно разумно».
Он протянул руку и взял бутылку с виски. Кэмп с изумлением глядел на халат, поглощавший виски. Свет свечи, проходя сквозь дырку в правом плече халата, образовал светлый треугольник.
«Что это были за выстрелы?» — спросил Кэмп. «Отчего началась пальба?»
«Там был один дурак, мой случайный компаньон, черт бы его, побрал, который хотел украсть мои деньги. И украл-таки».
«Тоже невидимка?»
«Нет».
«Ну а дальше что?»
«Нельзя ли мне еще чего-нибудь поесть, а? Потом я все расскажу по порядку, я голоден и рука болит. А вы хотите, чтобы я вам рассказывал?»
Кэмп встал.
«Значит, это не вы стреляли?» — спросил он.
«Нет», — ответил гость, — «стрелял наобум какой-то идиот, которого я прежде никогда и в глаза не видел. Они перепугались. Меня все пугаются, черт бы их побрал. Но вот что, Кэмп, я есть хочу».
«Пойду поищу, нет ли внизу еще чего-нибудь съестного», — сказал Кэмп. «Боюсь, что найдется немного».
Покончив с едой, а поел он основательно, невидимка попросил сигару. Он жадно откусил кончик, прежде чем Кэмп успел разыскать нож, и выругался, когда снаружи отстал листок табака. Странно было видеть, как он курит. Рот, горло, зев и ноздри проступали, словно слепок, сделанный из клубящегося дыма.
«Славная штука табак», — сказал он, глубоко затянувшись. «Мне повезло, что я попал к вам, Кэмп. Вы должны помочь мне. Подумать только, в нужный момент я натолкнулся на вас. Я в отчаянном положении. Я был как помешанный, чего только я не перенес. Но теперь у нас дело пойдет, уж поверьте».
Он выпил еще виски с содовой. Кэмп встал, осмотрелся и принес из соседней комнаты еще стакан для себя.
«Все это дико, но, пожалуй, я тоже выпью».
«Вы почти не изменились, Кэмп, за эти 12 лет. Блондины мало меняются. Все такой же хладнокровный и методичный. Я должен вам все объяснить. Мы будем работать вместе».
«Но как вам это удалось?» — спросил Кэмп. «Как вы стали таким?»
«Ради бога, дайте мне спокойно покурить, потом я вам все расскажу».
Но в эту ночь он не рассказал ничего. У него разболелась рука, его стало лихорадить. Он очень ослаб. Ему все время мерещилась погоня на холме и драка возле кабачка. Он начал было рассказывать, но сразу отвлекся. Он бессвязно говорил о Марвеле, судорожно затягивался, и в голосе его слышалось раздражение. Кэмп старался извлечь из его рассказа все, что мог.
«Он меня боялся. Я видел, что он меня боится», — снова и снова повторял невидимка. «Он хотел удрать от меня, только об этом и думал. Какого я дурака свалял! Ах, негодяй! Надо было убить его!»
«Где вы достали деньги?» — вдруг спросил Кэмп.
Невидимка помолчал. «Сегодня я не могу вам сказать», — ответил он.
Он вдруг застонал и сгорбился, схватившись невидимыми руками за невидимую голову.
«Кэмп», — сказал он, — «я не сплю уже третьи сутки. За все это время мне удалось вздремнуть час-другой, не больше. Я должен выспаться».
«Хорошо», — сказал Кэмп, — «располагайтесь тут, в моей комнате».
«Но разве мне можно спать? Если я засну, он удерет».
«Эх, ладно, все равно».
«Рана серьезная?» — отрывисто спросил Кэмп.
«Пустяки, царапина. Господи, как спать хочется».
«Так ложитесь».
Невидимка, казалось, смотрел на Кэмпа.
«У меня нет ни малейшего желания быть пойманным моими ближними», — медленно проговорил он.
Кэмп вздрогнул. «Ох и дурак же я!» — воскликнул невидимка, ударив кулаком по столу. «Сам подал вам эту мысль».